Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура железа, аяты с 1 по 3.
Бисмиллахир рахманир рахим. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
Славословят Аллаха тем, что на небесах и на земле, ведь Он великий, мудрый. Власть над небесами и землей принадлежит только Ему. Он оживляет и умерщвляет, и Он над всем сущим властен. Он и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Современное иранское кино.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы начинаем очередной выпуск передачи «Современное иранское кино». Как было сказано в предыдущих выпусках, одним из самых важных жанров мирового кинематографа являются исторические фильмы, в которых изображается прошлое нации в политических, искусствоведческих, религиозных и социальных сферах. После Исламской революции иранские режиссеры обратили свое внимание на историческое кино, благодаря чему был снят ряд картин и телевизионных сериалов этого жанра в иранском кинематографе. В прошлых выпусках мы кратко указали на некоторые работы и рассказали о фильмах, повествующих об истории ислама и других религий, а также истории Ирана. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о работах иранского режиссера Масуда Джафари Джузани. Масуд Джафари Джузани родился в 1948 году. После окончания среднего образования он отправляется в США для того, чтобы поступить на режиссерский факультет. Одновременно с победой Исламской революции он возвращается в Иран и в следующем году создает короткометражный фильм под названием «В сторону свободы», после чего начинает преподавать в иранских университетах. Кроме этого, он создает организацию с целью создания и демонстрации фильмов. Последние 3 десятилетия он был занят в сфере кино и телевидения, в результате чего были созданы видные работы в этой области. «Холодные дороги» – первый фильм Джузани, который в свое время стал предметом широкого внимания общественности. Эта работа была очень тепло встречена аудиторией и разошлась огромным тиражом по всей стране. Благодаря отличительным качествам режиссерской и актерской работы этот фильм стал предметом внимания критиков. Джузани в этом фильме удалось передать в атмосферу фильма естественную простоту личности героев сюжета и создать завлекательную историю. Сюжет фильма «Холодные дороги» разворачивается в одной из иранских деревень. Зимой молодой парень вынужден поехать в город для того, чтобы купить лекарства для своего больного отца. Сельский учитель и один из друзей сопровождают молодого человека. На полпути учитель вынужден вернуться обратно в деревню. Однако на обратной дороге он подвергается нападению волков и прячется в яме. Два друга узнают о случившемся и тут же бросаются в схватку с волками, чтобы спасти учителя. Темой фильма «Холодные дороги» с одной стороны является борьба смелых людей с жестокой средой обитания, а с другой стороны – сущность людей, понятие дружбы и самопожертвования. Поэтический подход фильма передает зрителю дух красоты жизни. Одной из сильных сторон фильма считается создание соответствующей атмосферы фильма и формирование личности по ходу развития сюжета. Следующей работой Джузани стал фильм «Каменный лев», снятый в 1987 году, который с социально-исторической точки зрения изучает жизненный строй племен и родов. Многие элементы из этого фильма считаются видом иранского вестерна, который с культурной и фольклорной точки зрения связан с бахтиярским племенем. Сюжет фильма начинается с того, что в районе обитания бахтиярского племени находится труп англичанина на нефтяном трубопроводе. Сын главы племени Кухяр и один из его друзей видят труп и хоронят его. Затем в их район приезжает следователь вместе с английским дипломатом, чтобы изучить обстоятельства преступления и задержать убийцу. Следователь считает, что убийца – Кухяр, однако подозреваемый настаивает на своей невиновности. Между Кухяром и главой другого племени происходят стычки, которые приводят к нежелательной войне. Английский дипломат усиливает их раздор, и фильм заканчивается смертью главы одного из племени, уничтожением государственной армии и смертью детектива. Одной из особенностей лурского племени, проживающего в южной и западной части Ирана, является их честность и мужественность, что можно видеть на примере этого фильма. В прошлом в каждом из лурских племен были воины, которые считались образцом мужества и отваги племени. Одна из традиций лурско-бахтиярского племени заключалась в том, что после смерти этих благородных мужей на их могилу вместо плиты устанавливали статуи каменного льва. Режиссер в этой картине использует древнюю традицию лурского племени и показывает период прихода англичан на иранские земли, благодаря чему раскрывает исторические события того времени. Джафари Джузани при создании этого фильма уделял особое внимание работе за кадром, техническим качествам фильма, а также блестящей игре актеров и сильному историческому сценарию, что превратило фильм в бесценный образец иранского кинематографа. Друзья, давайте послушаем фрагмент из фильма под названием «Каменный лев».
خدا دونه جنگ تو خنگه مرزوره مرزوره خدا دونه دورست ناجوره مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ گرناوگی مرعوبی مرعوبی خدا دونه جنگ گرناوگی
Джузани в своей следующей работе снова затрагивает подобную тему. В работе «Путь сильного ветра» режиссер раскрывает иранскую социальную историю, происходившую полвека назад, а также показывает особенности отношений иранских племен. Этот многобюджетный приключенческий фильм привлек любителей экшена. Фильм полон сильных сцен, массовки, огромных декораций, в которых ряд профессиональных актеров исполняет роли. Благодаря многим преимуществам данная работа на 7-м международном фестивале «Фаджр» получила награду в номинации «За лучший фильм». Сюжет фильма разворачивается во время Второй мировой войны, когда мунафики оккупировали территорию Ирана. Доктор из города Шираза приезжает в регион проживания племени кашкайцев для лечения одного из своих родственников. Там же он узнает от одного из разбойников о мятеже и через время вместе со своим братом выступает против мунафиков, и в регионе начинаются столкновения. Появление и влияние английских и немецких сил приводит к усилению вражды и увеличению числа погибших. Сам Джузани считает эту работу одной из самых лучших из его фильмов и отзывается о ней так. «Этот фильм объединяет всю иранскую нацию и является знаком уважения тем, кто своей грудью защищал Иран». В последующие годы Джузани занялся созданием молодежных работ и мелодрам и продемонстрировал свой талант в создании фильмов других жанров. Однако его интерес к истории и к знаковым личностям в истории привел его к созданию исторических сериалов, главной темой которых стала современная история Ирана. Телевизионный сериал «В глазах ветра», работа над которым продолжалась с 2003 по 2008 годы, состоит из 50 серий. В этом сериале изображаются политико-исторические события трех периодов иранской истории – годы окончания правления династии Каджаров, начало периода правления Пехлевийской династии, это Вторая мировая война и оккупация Ирана, и период войны Саддама Хусейна против Ирана. Этот сериал – один из самых огромных проектов иранской киноиндустрии, который имел ряд показов как внутри, так и вне страны, в котором участвовал ряд иранских актеров и профессиональная съемочная группа. В сериале «В глазах ветра» изображается жизнь обычной семьи, которая переживает разные события, начиная от восстания Мирзы Кучек-хана, это 1915 год, и до освобождения города Харем-Шахра, 1982 год. Сюжет начинается с того, что Мирза Кучек-хан оглашает Гилян республикой в северной части Ирана из чего начинается неспокойный период современной истории Ирана. Уважаемые радиослушатели, давайте послушаем фрагмент из фильма «В глазах ветра».
ایشون خانم دژگی مادر داماد هستن، ایشون هم مادر عروس هستن.
خیلی خوشبختم از آشنایتون. وای چه عروس خانم قشنگی، دختر شما؟
شما باید مهمون نادر باشی.
ایشون مهمون بیژن هستن، من مهمون نادرم.
بیژن؟ شما باید اون یکی خواهر بیژن باشین.
نه خیر، من همسایه‌شون هستم.
دارن آواز میخونن.
صدای داماده، داداش من.
После убийства Мирзы Кучек-хана семья переезжает в Тегеран, и глава семьи, открыв печатное дело, начинает свою политическую деятельность. Один из его сыновей становится пилотом и во Второй мировой войне воюет с мунафиками. После окончания войны его задерживают и высылают из страны. С началом войны, развязанной с Саддамом Хусейном против Ирана, он решает опять вернуться в Иран. Вначале главный герой хочет лишь найти своего сына, однако со временем он идет другим путем и с иранским войском возвращается в Харимшахр и становится свидетелем праздника свободы в этом городе. Сериал «В глазах ветра» в свое время был одним из самых популярных сериалов в Иране. Этот сериал соединял жизнь обычной иранской семьи с важными событиями современной истории, благодаря чему стал объектом широкого внимания телезрителей. Также необходимо отметить, что сериал «В глазах ветра» основан на правильном и точном использовании исторической информации, что лишь усиливает его ценность. Другой важной отличительной особенностью этого сериала является изображение традиционных сцен, использование народной музыки и иранского фольклора. Благодаря созданию военной атмосферы и чувства мужества и жертвенности, Джурани добавил к своему фильму еще больше волнительных сцен. Он очертил большие круги исторических просторов, чтобы зритель смог увидеть важные периоды современной истории Ирана наряду с искренней историей одной семьи. Дорогие друзья, и в конце нашей передачи давайте послушаем фрагмент из фильма «В глазах ветра».
سر کین داری ای چر، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ای چر، نه دین داری نه آیین داری.
Фарси
для вас.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы уже немного ознакомились с персидским языком. Надеюсь, что вы готовы послушать нашу сегодняшнюю передачу. Наверное, вы помните, что сегодня Мухаммад и Рамин собираются сходить вместе в супермаркет, чтобы сделать покупки. Саид не может их сопровождать, поскольку у него много дел. Он просит Мухаммада купить кое-какие вещи для него. А теперь привлекаем ваше внимание к диалогу между Мухаммадом и Саидом. Надеюсь, что вы уже приготовились записать важные моменты. Вначале обратите внимание на новые слова и выражения сегодняшнего урока.
Музыка.
امروز.
امروز.
Сегодня.
بعد از ظهر.
بعد از ظهر.
После полудня.
به کجا؟
به کجا؟
کدا؟
شما می روید.
شما می روید.
Ви пойдете.
ما می رویم.
ما می رویم.
Ми пойдем.
فروشگاه.
فروشگاه.
Магазин.
به.
به.
و.
کدام؟
کدام؟
کاتوری.
فروشگاه کتاب.
فروشگاه کتاب.
کنیژنی مگازین.
کتاب فروشی.
کتاب فروشی.
کنیژنی مگازین.
ما نمی رویم.
ما نمی رویم.
ما نی پایدیم.
سوپرمارکت.
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 چیزی.
چیزی.
شتو نیبود.
تو می خواهی.
تو می خواهی.
ته خوچش.
من فکر می کنم.
من فکر می کنم.
یا دومیم.
چند.
چند.
نسکلکا.
تخم مرغ.
تخم مرغ.
ییцо.
بسته.
بسته.
پچکا.
پنیر.
پنیر.
سیر.
یک.
یک.
ادنا.
بسته پنیر.
بسته پنیر.
ادنا پچکا سیرا.
من لازم دارم.
من لازم دارم.
منی نوژنا.
تو لازم داری.
تو لازم داری.
تیبی نوژنا.
حتما.
حتما.
ابیزاتیلنا.
برای تو.
برای تو.
تیبی. دلی تیبی.
من میخرم.
من میخرم.
یا کوپلو.
تو زحمت میکشی.
تو زحمت میکشی.
Доставил тебе хлопот. Дословно, ты утруждаешь себя.
Хейли мамнун.
Хейли мамнун.
Большое спасибо.
Педар.
Педар.
Отец.
У телефон карт.
У телефон карт.
Он позвонил.
У салам ресанд.
У салам ресанд.
Он передал привет.
Саате чанд.
Саате чанд.
В котором часу?
Тагрибан.
Тагрибан.
Приблизительно.
Саате хашту бис дагиге.
Саате хашту бис дагиге.
8:20.
Аль-он.
Аль-он.
В настоящем.
Дар.
Дар.
В.
Дар Меср.
Дар Меср.
В Египте.
Онха хастанд.
آنها هستند.
آنی находятся.
آنها نیستند.
آنها نیستند.
آنی не находятся.
تعطیلات.
تعطیلات.
канікули.
برای تعطیلات.
برای تعطیلات.
на канікули, на отдых.
سال.
سال.
год.
هر سال.
هر سال.
каждый год. А теперь внимательно послушайте диалог между Мухаммадом и Саидом.
Мухаммад, шума эмруз бад азур бе кожа ми равид?
Мухаммад. Куда вы пойдете сегодня после полудня?
Бе фурушгах миравим.
Мы пойдем в магазин.
Бе кудам фурушгах миравид? Бе фурушгахе китаб миравид?
В какой магазин вы пойдете? В книжный?
На, мо бе китаб фуруши не миравим. Мо бе супермаркет миравим. Ту чизи лазем дари?
Нет, мы пойдем не в книжный магазин. Мы пойдем в супермаркет. Что-нибудь тебе нужно?
آره، فکر میکنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم.
Да, думаю, что мне нужно несколько яиц и пачка сыра.
حتما من برایت میخرم.
Обязательно я куплю тебе.
Хейли мамнун. Захмат микеши.
Большое спасибо. Я доставил тебе хлопот. Послушали ли внимательно диалог? Как он вам показался? По-моему, ничего трудного в нем не было. Еще раз послушайте диалог, но в этот раз без перевода.
Мухаммад, шума имруз бад аззор бе куджа миравид?
Бе фурушгах миравим.
Бе кудум фурушгах миравид? Бе фурушгахи китаб миравид?
نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیز لازم داری؟
آره، فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم.
حتما، من برایت می خرم.
خیلی ممنون، زحمت می کشی.
Саид напоминает, что сегодня отец Мухаммада позвонил из Эмиратов, но Мухаммад был в парикмахерской. Он говорит об этом Мухаммаду. А теперь диалог этого короткого разговора.
Расти, педарат эмруз телефон кард. Салам Ресанд.
Да, кстати, сегодня позвонил твой отец. Он передал привет.
Саат чанд?
А в котором часу?
Фек миконам тагрибан саат 8:20 дакика буд.
Думаю, где-то в 8:20.
У аз меср занг мизад?
Он звонил из Египта?
На, педарат гофт анха алан дар эмарат хастанд.
Нет, твой отец сказал, что они находятся в Эмиратах.
بله، آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند.
Да, они каждый год ездят в Эмираты на отдых. А теперь, после того, как вы внимательно прослушали диалог между Саидом и Мухаммадом и выучили новые слова и выражения, еще раз обратите внимание на него. Я прощаюсь с вами до следующего урока.
راستی، پدرت امروز تلفن کرد. سلام رساند.
ساعت چند؟
فکر میکنم تقریباً ساعت 8:20 دقیقه بود.
او از مصر زنگ میزد؟
نه، پدرت گفت الان آنها در امارات هستند.
بله، آنها هر سال برای تعطیلات به امارات میروند.
Иранские знаменитости, гордость мира.
Дорогие друзья, сегодня вы услышите продолжение передачи о Джамшиде Кашани, выдающемся астрономии и математике в исламской истории, который внес за свою короткую жизнь весомый вклад в научную цивилизацию Ирана и мира. Джамшид Кашани, известный астроном и математик, родился в Кашане в 790 году нашей эры. Его отец был хорошим врачом. Время его жизни совпало с правлением потомков династии монголов Персии – тимуридов. Кашани после написания книги по астрономии под названием «Гороскоп Хагани», посвященную внуку Тимура Улугбеку, был приглашен в Самарканд. В это время Самарканд был научным центром. Одна школа, созданная под покровительством Улугбека, получила популярность, притягивала к себе научные умы. Она была на таком уровне, как Низамье в Багдаде, Аль-Аскар в Каире, Гортабад в Андалузии. Улугбек ради строительства обсерватории в Самарканде пригласил много ученых с Шираза, Кашана и других городов. Кашани – один из них. В такое время без поддержки шаха научная деятельность ученых была невозможной. Кашани рассчитывал на поддержку Улугбека для продолжения научной работы. Вот почему, когда его пригласили в научный центр Самарканд, он со вдохновением согласился. Он с сыном сестры, выдающимся математиком Моэддином Кашани, в возрасте 30 лет отправился в Самарканд. Когда Кашани прибыл в Самарканд, сразу в первые дни он смог решить научно-технические проблемы, стоявшие перед учеными, состоявшими на службе у Улугбека. Они перенимали знания и практические навыки Кашани. Так Газизаде Руми, известный ученый своего времени, даже сказал, что он в научных вопросах его сильнее. Кашани всегда был рядом с султаном, и Улугбек восхищался его знаниями и деловыми качествами. Кашани в своих письмах к отцу на протяжении 2 лет в Самарканде описывал проблемы в научной среде и о своем положении, а также хвалился о своих открытиях. Например, он упоминает о создании метода расчета времени для вечерней молитвы по отражению света солнца, используя отверстие в стене для любого времени года. Также о создании астролябия в диаметре 1 метра, где рассчитывалось расположение 22 тысяч звезд по квалификации Птоломея. Кашани много времени находился в Самарканде и был самым выдающимся ученым. Его теории и практические достижения подняли школу до уровня важного крупного научного центра на Востоке. Он первым ввел и разъяснил вычисление корня из целых чисел. Его метод перенят Европой, и его научный труд преподается в институтах. В книге Ресалятоль Могитие было рассчитано число пи до 16 знаков после запятой, а в книге Ресалятоль Ватар Вальджаэб представлено вычисление синуса до 1 градуса с точностью до 10 цифр. Его работы, кроме теории, вмещали разработки 8 наблюдательных приборов, которые он подробно описал в книге Шаргалят Рассад. В первой и второй частях книги им представлена теория вычисления эллиптической орбиты Луны и Меркурия, а в переводе этой книги на русский язык указывается, что Кашани – самый лучший астроном 15 века, техника и методы которого интересны для современных ученых. Его самой важной заслугой считается создание Самаркандской обсерватории. Используя теоретические расчеты в сочетании с практикой, он организовал слаженную работу обсерватории и создал приборы. Эта обсерватория оказала весомое влияние на историю человечества и в особенности астрономии и математики. Именно этот проект подстегнул европейцев к строительству обсерватории. На сегодня несколько частей обсерватории на западе Самарканда, это современный Узбекистан, сохранились возле реки Абрахмат. Гиясаддин Хаидмир, иранский историк в книге «Хабиб-уль-Сейр» в IX веке, писал, что Кашани – это второй Птолемей. И он вместе с Муэддином Кашани, ученые, усилиями которых получила расцвет обсерватории. Муэддин Кашани, его помощник и племянник, все книги Джамшеда Кашани переписал красивым разборчивым почерком. Мнения историков по поводу даты строительства обсерватории расходятся, но находятся впереди с 823 по 830 года. Обсерватория, это трехэтажное здание, было построено на холме Кугах, или второе название Чупаната. План и оборудование были разработаны Кашани, а приборы были сделаны руками мастера Ибрагима Сафара. К сожалению, Кашани умер раньше, не дожив до полного окончания строительства обсерватории. В некоторых рукописях указывается, что умер он в 832 году в обсерватории Самарканда, и, возможно, его могила находится на территории холма Чупаната. По другой версии, его могила расположена на кладбище рядом с могилой Руми, известного астронома в Самарканде. О его смерти тоже есть несколько версий. Некоторые считают, что виной смерти был сам Улугбек, который постепенно стал недоволен его характером. Он только ждал написания книг и завершения обсерватории. После смерти Кашани Улугбек заявил, что им был сделан расчет значения синуса. Некоторые считают, что завистники и конкуренты разжигали за спиной его огонь сплетен и препятствовали его росту, старались подпортить его репутацию и характер перед Улугбеком. Хотя шах сначала не обращал внимания на внушение завистников, но злые люди сделали свое дело, и он был отстранен от научной деятельности. Иранский ученый, популярный на Востоке, вел очень одинокую жизнь вдали от родового Кашана и имел много завистников. Из писем отца прослеживается, как он беспокоился за него. Джамшед Кашани 19 марта 832 года в возрасте 42 лет был убит руками неизвестных на территории обсерватории Самарканда. Именно в месте, которое было его детищем, которому он посвятил свою жизнь и силы для развития и процветания науки. Дорогие друзья, к сожалению, время передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи, где продолжим нашу беседу.
Небесные суры. Друзья и поклонники коранических программ, на этой неделе мы познакомимся с сурой Калам. Эта сура была ниспослана в Мекке в самом начале пророческой миссии. Она состоит из 52 аятов. В аятах суры Калам подчеркиваются преимущественно вопросы о пророчестве его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и его борьбе с врагами. Эта сура включает ниже следующие темы: величие Калама, то есть письменности, особые атрибуты пророка, да благословит Аллах его и его семейство, признаки неверных и их предосудительные нравы, рассказ о Асхаб Аль-Джана, владельцах садов, разные аспекты Дня Страшного Суда и наказания язычников, предупреждение и угрозы неверным, приказ Аллаха, пророку о терпении и стойкости, величие Корана и заговоры врагов. Сура называется «Калам» в связи с ее первым аятом, в котором Всевышний клянется всем тем, что пишет. Некоторые люди называют ее сурой «Нун», «Нун» и «Аль-Калам» – другое название этой суры. «Нун» – «Клянусь Каламом и тем, что пишет». Сура «Калам» – это единственная сура, которая начинается с буквы «Муката» – «Нун», а затем клянется двумя наиважнейшими вопросами человеческой жизни. Эта клятва может показаться неважной. Клятва соломой или чем-то подобным ей, или чернилами, которые вставляли в древний калам, то есть перо. Однако это само письмо, в принципе, является источником появления всех человеческих цивилизаций, прогресса, эволюции науки, пробуждения мышления, формирования религии, руководства на правильный путь и знания человека. В связи с этим эпоху существования человека подразделяют на два периода – исторический и доисторический. Исторический период человеческой жизни начинается с тех пор, когда была изобретена письменность, и человек начал излагать историю своей жизни на бумаге. Величие этой клятвы еще больше проявляется тогда, когда мы обращаем внимание на тот факт, что когда эти аяты были ниспосланы, в той среде, то есть среди арабов времен Джахилии, грамотных людей почти не было, а если некоторые люди могли писать и читать, их число по всей Мекке, которая была религиозным, политическим, экономическим центром Хиджаза, не достигало и 20 человек. Клятва к калямам в той среде имеет особое величие. Следующие аяты показывают, что причина клятвы является защитой уважаемого пророка ислама, которого язычники прозвали безумным. Сура Калам ниспослана в условиях, когда великий пророк ислама открыто призывал народ к исламу, и все уже знали о сути своей миссии. Именно поэтому язычники прилагали все усилия для подавления этого божественного призыва к примирению. Они многократно обвиняли пророка и распространяли слухи о нем, в том числе обвиняя его в безумии. Аллах в этой клятве подчеркивает: «О пророк, ты не только не сумасшедший, но и человек с замечательным бесподобным характером, огромной милостью и добром, беспрецедентной искренностью, терпением и стойкостью, невыразимой терпимостью. Если ты призываешь народ к рабству Аллаха, ты должен лучше всех выполнять религиозные задачи, а если предупреждаешь других о совершении злых дел, тогда ты сам должен прежде всего отказаться от пагубных действий. Твои противники мучают тебя, однако ты даешь им советы. Они ругаются с тобой, а ты молишься за них. Они побивают тебя камнями, посыпают твою голову горячим пеплом, однако ты молишься, чтобы Аллах направил их на правильный путь». В хадисе говорится, что пророк сказал: «Я получил пророческую миссию, чтобы совершенствовать нравственные качества». Пятый и шестой аяты суры Калам гласят: «Вскоре ты увидишь, и они увидят, кто же из вас одержимы». Правильные и тщательные действия, позиция посланника Аллаха, быстрый прогресс ислама благодаря позициям пророка показывают, что он был колоссальным источником ума и мудрости, а безумными были те, которые восстали против яркого света его солнца, покоряющего весь мир. Часть суры Калам описывает пагубные качества отрицательной истины и противников пророка, препятствовавших ему выполнению пророческой миссии. Так не поддавайся же какому-то презренному, раздающему клятвы, злослову и сплетнику, гонителю добра, преступнику, грешнику, жестокому, к тому же самозванцу. Сура Калам, аяты с 10 по 13. Таким образом, Коран проясняет, что противники ислама и Корана и враги самого пророка, да благословит Аллах его и его семейство, были обманщиками, неизменными сплетниками, непослушными грешниками. Несомненно, от таких людей ожидается противостояние великому человеку. Они были те, которым, когда читали божественные аяты, они говорили: «Это басни древних и суеверных народов». Рассказ о некоторых гордых, богатых лицах, которых звали владельцами садов, был указан в аятах 17 по 33 суры Калам. В этом рассказе красиво изложена унизительная судьба угнетателей, опьяненных богатством этого мира. Рассказывая эту историю, Коран предупреждает, что если человек станет высокомерным из-за богатства и материальных возможностей и пожелает прибрать к рукам все для себя, лишая при этом других людей, тогда у него не будет судьбы лучше владельцев садов. Как говорится, этот сад был в Йемене, в распоряжении верующего старика. Он собирал плоды настолько, сколько ему нужно было, а раздавал остальное бедным. Однако, когда он умер, его дети сказали: «Мы сами больше нуждаемся в плодах этого сада». Они решили не делиться с бедными. Их решение было основано на жадности и слабой вере, поскольку они не были настолько нуждающимися, что не могли выделить бедным часть урожая из этого плодоносного сада. Вслед за этим решением их сад охватило страшное наказание. Горящий огонь, смертельная молния поразили их сад, так что зеленый сад стал как темная ночь, и от него остался лишь пепел. Наутро владельцы сада, полагая, что их плодотворные деревья готовы для сбора фруктов, стали тихо звать друг друга и сказали: «Пойдемте в сад собирать плоды». Они направились туда, беседуя в полголоса: «Не впускайте сегодня в сад бедняков». Сура Калам, аяты с 21 по 24. Наверное, за добрые дела отца каждый год некоторые бедные люди ждали такого времени, когда начнется сбор фруктов, чтобы они получили что-то. Однако эти жадные дети как тайно отправились в сад, и никто не мог понять, что наступило такое время. Когда же они увидели сад, то воскликнули: «Мы, верно, не туда зашли». Потом, оглядевшись, они сказали: «Да ведь мы лишились сада». Сура Калам, аяты с 26 по 27. Они сказали: «Мы же хотели лишить бедных, однако сами лишились материального дохода и духовных благополучий». Среди них был верующий человек, который предупреждал их о жадности и алчности. Он сказал: «Я разве не говорил вам, почему вы не поклоняетесь Аллаху?» Они признались в своем невежестве, самолюбии и грехе и сказали: «Слава нашему Господу! Конечно, мы были угнетателями. Мы сделали зло и себе, и другим». Потом они начали упрекать друг друга. Каждый перекладывал вину на плечи другого, резко упрекая его. Когда владельцы сада поняли глубину своего несчастья, они воскликнули: «Горе нам, что мы были мятежниками». Подход Корана заключается в том, что приводит истории жизни плохих и хороших людей, чтобы они, сравнивая свои поступки, лучше различали зло и добрые деяния друг от друга. В продолжение этих аятов Коран говорит о возмездии богобоязненных людей, наказании неверных, демонстрируя другую картину неудачи язычников. В 42 и в 43 аяте суры Калам Аллах говорит: «В тот день, когда им станет невмоготу, и их призовут пасть ниц, и они не смогут, глаза их потупятся,
в долу и постигнет их унижение. А ведь их призывали пасть ниц в этом мире, когда они были во здравии. Когда преступники осуждаются в суде, они обычно опускают голову. Унижение охватывает все их существо. Грешники – это те, которые никогда не проявляли смиренности в этом мире перед их Творцом, никогда не поклонились Богу. Они принесли с собой в загробную жизнь дух высокомерия и непослушности. Когда же они могут поклоняться в таких условиях? Последние аяты суры Калам, указывая на сожаление и разочарование язычников, снова приводит их заявление о безумии пророка, подтверждая истинность Корана и пророка. В последнем аяте подчеркивается: «Но Коран – ничто иное, как наставление для обитателей миров».
Здравствуйте, доктор! Почему мы испытываем жажду перед сном? Оказывается, желание выпить стакан воды перед сном – не что иное, как защитный механизм против возможного обезвоживания, и регулируется он нашими биологическими часами. Ученые давно обратили внимание на любопытное явление. Животные в течение нескольких часов перед сном показывают небывалый всплеск потребления воды. Однако сама причина такого поведения оставалась загадкой. Исследователи из университета МакГилла решили изучить этот феномен подробнее. Они специально ограничили доступ мышей к питьевым источникам за пару часов до отхода ко сну. В результате чего, к моменту пробуждения, грызуны были значительно обезвожены. Это натолкнуло ученых на мысль, что вечернее потребление воды способствует поддержанию гидроминерального баланса во время ночного отдыха. При этом, как выяснилось, весь процесс контролируется нейронами супрахиазматического ядра, главного регенератора биологических часов в организме, которые выделяют вазопрессин. А вазопрессин, как известно, регулирует количество воды в теле человека.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу farstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@farstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.